Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. В течение этого часа в студии с вами буду Денис Тимошенко и Александр Лащенко. Сегодня 22 декабря, вторник. Жители аграрно-промышленного Запорожья и аграрной Херсонщины продолжают страдать от разрыва торговых и человеческих связей с Россией. В пограничных с оккупированным Крымом регионах почти вся экономика в руках олигархов или криминалитета. Доминирует московский патриархат, часто нет украинского телевидения. А ключевые реформы постмайданной Украины, полицейскую и медицинскую, большинство называют провальными. Об этом рассказывают авторы исследования «Украинский фронтир. Вызовы для Таврии», проведенного для того, чтобы оценить устойчивость южных регионов Украины перед возможной российской агрессией. Нужны ли еще России Херсонщина и Запорожье? Что жители этих пограничных украинских территорий думают сегодня о российско-украинской войне? Какое будущее у Запорожья, которое было завязано на торговле с Россией, и у Херсонщины без доступа к аннексированному Крыму? Об этом в студии с нашими гостями. Сегодня это директор общественной организации Центра международной безопасности Валерий Кравченко и замдиректора этой организации Александра Давимука. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
А пока в эфире новости, передаю слово моему коллеге Александру Лащенко.
За прошедшие сутки 21 декабря поддерживаемые Россией вооруженные формирования на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, были ранены 2 украинских военных. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Отмечается, что раненые в результате обстрела военные госпитализированы, состояние их здоровья удовлетворительное. По данным вооруженных сил Украины, с начала текущих суток 22 декабря на линии разграничения на Донбассе сохраняется тишина. Комментариев данных сообщений со стороны группировок так называемых ДНР и ЛНР пока что не было. Ранее эти группировки неоднократно обвиняли в нарушениях режима прекращения огня на Донбассе вооруженные силы Украины. На оккупированной территории Донецкой области с декабря этого года по ноябрь следующего года все, кто имеет военный билет, будут обязаны отметиться в пунктах сбора. Соответствующий, в кавычках, указ издал главарь так называемой ДНР Денис Пушилин. В нем говорится, цитата, «О проведении контрольного оповещения явки граждан, пребывающих в запасе, на пункты предварительного сбора граждан с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года». Конец цитаты. За минувшие сутки в Украине обнаружили 8513 новых случаев COVID-19. Среди больных 415 детей и 368 медиков. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. За последние несколько дней в Донецкой области зарегистрировано еще 9 смертей от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгозадминистрации Павел Кириленко. Он уточнил, что 4 человека умерли в Славянской ОТГ, по одному в Краматорской, Покровской, Дружковской, Ольгинской и Великой Новоселковской ОТГ. Кроме того, за минувшие сутки выявлено 247 заболевших, 147 в частности в Мариупольской ОТГ, почти 50 в Волновахской и более 10 в Константиновской. В отдельных районах Донецкой области COVID-19 зафиксирован еще у 181 человека. Об этом заявили в так называемом Минздраве группировки так называемой ДНР. Кроме того, в течение 21 декабря от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 человек, по этим данным. Украинская власть планирует вакцинировать от коронавируса жителей временно неподконтрольного Донбасса. И для этого людям придется приехать на контролируемую Украиной территорию. Об этом Суспільному рассказал министр по вопросам реинтеграции, замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников. Цитата господина Резникова. «Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн. Люди должны иметь возможность въехать. Если оккупированные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда», отметил господин Резников. Оккупанты так называемой ДНР обещают задерживать и доставлять в отделение полиции жителей, гуляющих в новогодние праздники с украинским паспортом. Об этом сообщает так называемая МВД, так называемой ДНР.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The New York Times отклонил предложение Владимира Путина изменить Конституцию Украины для продолжения переговоров и назвал компромиссы, которые считает возможными. Какими они могут быть и устроят ли они Кремль? Об этом в прошлом эфире радио «Донбасс Реалии» говорили дипломат Роман Бессмертный и российский политолог Дмитрий Орешкин.
Ви знаєте, я є одним із тих, хто вперше використав поняття реінтеграції, тому, хто намагався дати відповідь на це питання. І можу вам сказати, що воно доречно в використанні, коли мова йде про п'ятирічний період. Тому що в ході п'ятирічного періоду створюється інфраструктура і система протидії, яка надалі навіть за озвученими механізмами не піддається реалізації. Тому в нинішніх умовах може бути застосовано хіба що варіант, який використано було Азербайджаном в війні за Нагорний Карабах. Тоді можна говорити про реінтеграцію, про перехідний період, про, умовно кажучи, міжнародний миротворчий контингент, комбінований і так далі. Бо те, що озвучується зараз, це, даруйте, але це вже вчорашній день. Він з точки зору оцінки нынешних реалий є уже неможливий до використання.
Надо довольно много денег вкладывать в поддержание там вооруженных сил, в социальную поддержку граждан ДНР, ЛНР и так далее. Деньги пока есть. Соответственно, Кремль занимает такую выжидательную позицию, ожидая, пока Зеленского или свои избиратели сожрут, или конкуренты политические сожрут, обвиняя его, с одной стороны, в податливости, в другой стране в нерешительности, в третьей стране в недостаточной гибкости. Ну, как всегда, всегда есть политические конкуренты, которые найдут.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
В эту секунду к нашему прямому эфиру присоединяется аудитория Громадського радио. Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире, в котором вы сможете принимать участие по номеру 0800 300 403. Сегодня мы обсудим результаты исследования под названием «Украинский фронтир. Вызовы для Таврии», проведенного для того, чтобы оценить устойчивость южных регионов Украины перед российской агрессией. Нужны ли еще России Херсонщина и Запорожье? Что жители этих пограничных украинских территорий сегодня думают о российско-украинской войне? Какое будущее у Запорожья, которое было завязано на торговле с Россией, и у Херсонщины без доступа к аннексированному Крыму? Также в программе сегодня расскажем вам вот о чем. Зачем российский депутат хочет присоединить ОРДЛО к Ростовской области? Так ли страшен новый штамм коронавируса, который обнаружен в Великобритании? И украинский ученый рассказал про кибервойну между США и Россией. Оставайтесь с нами в этот час.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Присоединить ЛДНР к России. Сразу два заявления о возможном вхождении оккупированных украинских территорий на Донбассе в состав России появились в последние дни. Одно прозвучало от лидера группировки ДНР Дениса Пушилина. Второе в самой России озвучил депутат Госдумы Александр Шерин. Кто он такой? Насколько эти мечты соответствуют реальным планам кремлевской верхушки? Выяснял мой коллега Алексей Виноградов.
Для Дениса Пушилина заявление о вхождении группировки ДНР в состав России – достаточно распространенная практика. В течение нескольких лет похожее заявление он делал не единожды. Например, в прошлом году в эфире одного из сепаратистских телеканалов он заявлял, что Донбасс сегодня смотрит в сторону России. В самой же России такие предложения звучат не так часто, что и понятно. Они противоречат Минским соглашениям, направленным на реинтеграцию захваченной части Донбасса назад в Украину. Кто же такой Александр Шерин, который сделал такое заявление? Это депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета по обороне. До политической карьеры учился и проходил службу в Рязанском институте воздушно-десантных войск. Запомнился несколькими достаточно провокационными заявлениями. Например, в 2018-м предложил атаковать израильские аэродромы после того, как сирийские ПВО, отбивая налет израильской авиации, по ошибке сбили российский Ил-20. И заявление Шерина, и заявление Пушилина – звенья одной информационной кампании, считает доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сова» Михаил Сава. После череды внешнеполитических провалов режиму Путина нужно показать населению, а также структурам, на котором держится режим, что Россия своих не бросает, и заодно проверить, как отреагировать на такую идею общества. Поэтому пока в самой России это делают через малозначимую персону, так как если сама идея будет агрессивно встречена, то тень не упадет на влиятельных политиков. Что же касается реальности присоединения территорий подконтрольной группировкам ЛДНР к Ростовской области России, по мнению политолога, это вполне может стать реальностью, учитывая политическую ситуацию.
Внешнеполитическая ситуация для режима складывается просто удручающе. Приход администрации Байдена означает со 100% вероятностью ухудшение отношений с Соединенными Штатами как главным игроком, который противостоит путинской России. И может возникнуть ситуация, когда просто не останется другого выхода у российского режима, как разбить все горшки, то есть поссориться окончательно и отгородиться железным занавесом. В этом сценарии вполне есть место для проведения какого-то псевдореферендума и присоединения части этих областей.
Присоединять части Луганской и Донецкой областей Россия не рискнет, считает заместитель руководителя Центра исследования России Александр Самарский. По его словам, де-факто РФ и так контролирует эти территории, но делать это де-юре опасно. По мнению эксперта, такая информационная кампания проводится, чтобы давить как на Украину, так и Европу.
Є провал домовленостей, паризькі домовленості не виконані, хто винен. Україна або ми забираємо собі цю частину, або тисніть на Україну. Берлин, Париж и прочее.
К тому же, по мнению Александра Самарского, эти заявления делают люди, которые очень далеки от тех, кто реально принимает решения. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Всемирная организация здравоохранения призвала Великобританию тщательно контролировать ситуацию с распространением нового штамма коронавируса, чтобы предотвратить его стремительное распространение. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и высокопоставленные врачи заявили, что новый штамм может быть на 70% более заразным и получить стремительное распространение. Насколько он опасен для мира и Украины? Как отобразится на украинской системе здравоохранения и на простых людях? И будет ли эффективной вакцинация в борьбе с мутированным уже вирусом? Об этом расскажет моя коллега Надежда Константинова. Она с нами на прямой телефонной связи. Надежда, здравствуйте. Расскажите, на чем сейчас все-таки останавливаются ученые? Понятно им, насколько опасен вот этот вот новый выявленный штамм?
Так, доброго вечора. Перш за все, треба сказати, що поширення нового штаму COVID-19 у Британії викликало занепокоєння всього світу. Через складну ситуацію понад 40 європейських держав призупинили або повністю скасували залізничне сполучення, а також авіасполучення з Великобританії. Проте, як зазначив у ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода консультант Британського національного інституту неврології та нейрохірургії, президент Української медичної асоціації Великобританії Роман Грех, нині ситуація в цій країні краща і більш контрольована, ніж вона була навесні. Вже вироблені чіткі протоколи лікування, і первинна медична ланка, тобто сімейні лікарі, мають вже більше знань і навичок у боротьбі з цією хворобою. Далі пропоную послухати пряму мову Романа Греха.
Велика є довіра до уряду, довіра до системи охорони здоров'я в Британії. Переконаний, що ми з цим поборемося успішно. Лікарні так само ж вивели вже хорошу набиту формулу, як працювати з ковідними пацієнтами, як їх амбулаторно лікувати, як їх виписувати зі шпиталів. Тому ситуація контрольованіша, ніж вона була раніше.
Зауважив британський лікар Роман Грех. Серед британців, за його словами, є високий рівень довіри до вітчизняної британської системи охорони здоров'я і до тієї інформації про хворобу, яку поширює уряд, поширює влада. Відтак Великобританія, яка почала кампанію з вакцинації від COVID-19 два тижні тому, має високі шанси впоратися з поширенням цієї епідемії, так би мовити, приборкати її, переконаний Роман Грех.
Надежда, а что говорят украинские медики? Ну, вот с британской системой здравоохранения понятно, там люди доверяют ей, а вот насколько вероятно распространение этого нового штамма коронавируса в Украине? Что говорят украинские врачи?
Так, і наскільки він небезпечний саме для української ситуації. Новий штам, власне, не є вже таким новим. Перші випадки його появи зафіксували ще у вересні. Дійсно, він розповсюджується стрімко, має більшу властивість заражати людей, але цей факт, ну, не має викликати якісь тривожні настрої, не має сіяти паніку, зауважив у коментарі Радіо Свобода лікар-інфекціоніст, кандидат медичних наук Юрій Жигарів. Він вважає, що зараз має таку інформацію, що штами інших вірусів циркулюють обмежено і зовсім не обов'язково поширюються так стрімко по всьому світу. І, можливо, з певною вірогідністю він може сказати це і про новий штам коронавірусу. За словами українського інфекціоніста, не варто думати, що ми так швидко подолаємо цю хвилю, і на цьому воно, власне, все і закінчиться. Вочевидь, що коронавірус з нами буде надовго. Далі пряма мова Юрій Жигарів.
Ще дуже мало інформації про цей новий штам, але тим не менш ці дослідження це досить серйозні, вони коштовні, вони складні, і навіть в розвинутих країнах їх виконують дуже мало для того, щоб не просто довести, що людина інфікована коронавірусом, а саме яким штамом, які у нього є там генетичні особливості і так далі.
Ну, наразі лікарі говорять про більшу контагіозність, тобто заразність нового штаму, але мала вірогідність зберігається того, що він буде призводити до важкого перебігу захворювання. І це якраз є обнадійливий момент для саме для України, вважає інфекціоніст, оскільки саме для вітчизняної медицини важливою є кількість важких хворих, які потребують госпіталізації, і, власне, це є навантаження на медичні заклади. Далі продовжує знову Юрій Жигарів.
Навіть якщо в нас є мільйон хворих, але більшість з них має легкий перебіг і переносять це дома легко, то це не є проблемою великою. Якщо у нас буде хоча б там тисячу нових хворих, але це будуть стаціонарні хворі, тяжкі хворі, які потребують кисню, інтенсивної терапії, то це зовсім інша ситуація.
Нагадаю, що це був лікар-інфекціоніст Юрій Жигарів. І лікарі вважають, що масове щеплення і тривалі карантинні заходи не зведуть хворобу на нівець. Проте, за їхніми прогнозами, з часом вірус поступово втрачатиме свої, так мовити, агресивні властивості. І кількість летальних, смертельних випадків буде знижуватися. Взагалі, саме слово мутація, специфічні зміни в генах, не має викликати такої паніки у населення, адже саме завдяки цим процесом людство еволюціонувало, отримало свій розвиток.
Надежда, последний вопрос. Насколько эффективно выглядит вот вакцинация в свете появления этого нового штамма? Может ли сорвать планы человечества по вакцинированию?
Щодо самої вакцинації, вона сама по собі є корисною річчю, допомагала людям у боротьбі з багатьма небезпечними захворюваннями. Проте щеплення не є тією, знаєте, рятівною соломинкою чи чарівною паличкою. От лікарі вважають, що не варто покладати саме великих сподівань на вакцину у подоланні саме COVID-19. Вакцина, щеплення є лише одним з елементом в комплексі протиепідеміологічних заходів. Трапляються ситуації, коли щеплення дає частковий імунітет проти одного штаму, і є випадки, коли цього імунітету немає. Це означає, що приходить новий штам, і треба робити нову вакцину, яка буде більш ефективна саме для нього. Але такі невеселі прогнози полягають в тому, що Україна не увійде до списку країн, які першими отримують вакцину від коронавірусу. Про це в інтерв'ю виданню New York Times заявив президент України Володимир Зеленський. Він зауважив, далі пряма мова його, що тут повинні бути ми акробатами в політиці, щоб примудритися якимось чином потрапити в пріоритет країн. Повинні бути дуже гнучкими, дипломатичними, кінець цитати. Окрім цього, він сказав, що Україна не повинна допускати того, щоб отримати російську вакцину, яка ще не пройшла всі випробування і немає реальних доказів. Ми не маємо реальних доказів у її безпечності.
Спасибо большое за полную картину. Это была моя коллега Надежда Константинова. Она исследовала возможность срыва плана вакцинации в связи с появлением нового штамма коронавируса в Великобритании и вообще рассказала о том, насколько он опасен.
кто своими действиями меняет жизнь к лучшему. Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
Команда избранного президента США Джо Байдена после его вступления в должность рассмотрит разные варианты санкций для России за масштабную кибератаку на американские государственные ведомства. Об этом сообщила со ссылкой на свои источники агентство Reuters. Россия все обвинения отрицает. Пресс-секретарь российского президента назвал подозрение, цитата, «проявлением слепой русофобии». Ответят ли США на хакерские атаки? Отвечает эксперт по кибербезопасности, доцент кафедры информационной безопасности Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского Андрей Барановский.
Пентагон, Госдепартамент, Министерство финансов были взломаны. О чем это говорит? Плохая безопасность у госструктур США?
Не думаю. Я думаю, что просто недооцененные риски. Смотрите момент. Вы покупаете программное обеспечение. Вы подписываете договор и лицензию, допустим, на обновление. Производитель обязывается поставлять вам исправление ошибок, возможно, какие-либо новые функции, фишки. Поэтому на вашем компьютере включено автоматизированное обновление автоматическое, и как при выходе нового, допустим, обновления, вы его получаете. И это называется цепочкой поставок. То есть вам производитель поставляет что-либо. Так вот, сейчас цепочка поставок стала одним из векторов атаки, потому что пользователь по умолчанию доверяет производителю. И я хочу обратить внимание, что это не только программное обеспечение. Пример может быть компрометация даже современных устройств, таких как принтеры сетевые, либо же мультифункциональные устройства. Да вплоть до того, что вы же не знаете, кто до конца производил и привез тот телевизор, который вы подключили к своей Wi-Fi точке дома. Возможно, в нем уже какое-то вредоносное программное обеспечение. Вот это называется цепочкой поставок.
То есть, в первую очередь, под ударом это производители этого программного обеспечения, которые производят обновления для него, правильно?
Вы знаете, я же сказал, что они стали более интересны атакующим, потому что это стал очень явный и успешный вектор. И пример атаки не Петя, и, опять же, атаки SolarWinds это демонстрируют, что производители стали объектами атаки для того, чтобы потом они через них шло дальнейшее распространение вредоносного кода.
Вот скажите, есть версия, что США могут вместо введения санкций ответить своими хакерскими атаками на госструктуры России? Как считаете, России есть чем защититься?
Вы знаете, мне тяжело сказать. Я не оценивал защищенность Российской Федерации против кибератак. Однако могу заметить, что боевые действия в киберпространстве как таковые еще не регламентированы международным законодательством. Поэтому говорить могут ответить. Я не уверен, что эта борьба не ведется постоянно. И мы сейчас видим только всего лишь, знаете, наиболее известные признаки, которые становятся известными, да, наиболее известные инциденты. Я уверен, что подобное противостояние ведется постоянно, потому что, во-первых, эта сфера еще не зарегулирована, у нас отсутствует международное законодательство. А во-вторых, да, правил игры нет, все способы возможны, делай, что хочешь. Поэтому я считаю, что противостояние, оно продолжается даже в тот момент, когда мы с вами проговорим.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Это радио «Донбасс Реалии». Переходим к общению в нашей студии. Жители аграрно-промышленного Запорожья и аграрной Херсонщины продолжают страдать от разрыва торговых и человеческих связей с Россией. В пограничных с оккупированным Крымом регионах почти вся экономика в руках олигархов или криминалитета. Доминирует московский патриархат, часто нет украинского телевидения. А ключевые реформы постмайдана Украины, полицейскую и медицинскую, большинство называют провальными. Об этом рассказывают авторы исследования «Украинский фронтир. Вызовы для Таврии», проведенного для того, чтобы оценить устойчивость южных регионов Украины перед возможной российской агрессией. Нужны ли еще России Херсонщина и Запорожье? Что жители этих пограничных украинских территорий думают сегодня о российско-украинской войне? Кого винят в своих бедах? И какое будущее у Запорожья, которое было завязано на торговле с Россией, и у Херсонщины без доступа к аннексированному Крыму? Об этом поговорим с нашими гостями. С нами директор общественной организации Центра международной безопасности Валерий Кравченко. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
И Александра Давимука, замдиректора общественной организации Центра международной безопасности. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Оба наши эксперта, также эксперты Национального института стратегических исследований. К нашим слушателям обращаюсь, наш номер 0800 300 403. Мы вещаем на всю Украину. Живете, если вы в Херсонщине или на Запорожье, позвоните нам, расскажите, насколько, ну вот, по вашим оценкам, как бы вы охарактеризовали настроение жителей региона, кого они винят в своих экономических бедах, и насколько сильны так называемые пророссийские настроения, которые вот мы видели, демонстрировали себя в весной 2014 года. Были движения вот и в Запорожской области против того, против мобилизации в ряды вооруженных сил Украины и другие инциденты, да и вообще рассматривалась эта территория как часть так называемой Новороссии, вот плана Кремля по расчленению Украины, который всерьез рассматривался в 2014 году. Наш номер 0800-300-403, звоните, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Валерий, скажите, ну вот с вашей точки зрения, нужны ли еще Российской Федерации вот эти вот регионы, Херсонщина и Запорожье? В 2014 году, да, вот рисовались эти часто карты с так называемой Новороссией, где эти регионы были неотъемлемой частью вот этого выдуманного якобы страны на территории Украины. Сейчас видно ли почему-то, что Россия не оставила свои планы, ну, или отделить их от Украины, или вот присоединить к своей территории?
России нужно все там, где они могут спроецировать свое влияние. А Херсонщина и Запорожская область, регионы, во-первых, русскоязычные в абсолютно своей массе. То есть, во-вторых, как вы правильно сказали, то есть экономические связи с Россией, они, в общем-то, были утеряны, кое-где в чем поддерживаются. Часто местные политики вот на местных выборах играли на этом. Можно было увидеть очень много бордов с надписью «Нормализируем отношения с Россией, вернем стабильность». Вот, конечно, если есть условия, почему Россия не будет интересоваться? Другое дело, что качать, как качали в 2014 году, не будут. Они сделали свои выводы. То есть они скорее будут более такими латентными методами действовать, дестабилизировать ситуацию. И в первую очередь вот разрыв между доверием населения, народа и власти вот он, в Украине, то есть он будет увеличиваться. И фактически это уже происходит. И власть, которая в Киеве, Зеленского, может быть, самого президента еще и поддерживает, но вот, собственно, год не сильно позитивно, наверное, прошел, и определенная фрустрация присутствует. Любая фрустрация – это хорошо для России. Это возможность, которую они будут использовать, реализовывать, уже проецируя свою стабильность, как они это называют. То есть, и просто им нужны определенные спойлеры, драйверы, которые они используют в определенный момент.
Валерий, ну вы говорите, латентно будут раскачивать эту ситуацию, то есть мы не будем видеть, ну, по вашему мнению, вот таких пророссийских выступлений. А как это латентно? Что вы имеете в виду?
Ну, на самом деле очень много методов существует. В первую очередь это информационные методы. То есть огромная проблема – это то, что люди смотрят спутниковое ТВ, причем говорят, признается в исследовании, если мы делаем социологию, гораздо меньше людей, чем реально смотрит. Вот просто поехать по маленьким городам, там Гуляйполе, Токмак, там Запорожская область, Херсонская область. То есть вы просто увидите тарелки буквально в каждом доме. И понятное дело, что ну, они не смотрят там украинское ТВ по тарелкам, они смотрят в основном контент российский. В основном, конечно, это контент развлекательный, но в каждом развлекательном контексте можно упаковать те месседжи, и это происходит. Россия так и ведет себя, то есть, которые им необходим.
Хотя говорят, есть, что смотрят украинские каналы, да, вот большинство респондентов, вы опрашивали людей, и экспертов, и жителей этих территорий, и подавляющее большинство заявило о том, что смотрят украинские телеканалы, то есть, ну, вот стыдятся этого, получается, да, или опасаются об этом говорить сейчас?
Ну, вы знаете, смотрят СТБ, новый канал, это снова-таки наш украинский развлекательный контент. Смотрят «Плюсы» стандартно, и там тоже информационный-развлекательный контент. И тройка каналов, которые имеют первенство среди информационных каналов, которые смотрят люди, это ЗИК 112,
News One. В общем-то, если мы говорим про пропаганду, ну, про пророссийскую внутри страны, которую люди слушают и говорят, что это украинская информация, да, то есть они называют это украинскими каналами, ну, мы должны понимать, какую информацию они получают. И часто вот эта информация, конечно, она вот играет на руку именно врагу.
Да, но вы сказали о латентных способах. Вот давайте закончим. Сказали об информационном способе, да. Ну, понятно, настроить против центральной власти, поспорить по вопросам истории, раздуть языковую вражду, возможно, да. Ну, вот это вот подготовить мозги. Дальше что? Как это будет происходить, как вы думаете?
Ну, самый ключевой элемент – это подорвать доверие к системе, к правоохранительным органам в том числе. Мы говорим про то, что реформа прокуратуры, судовая реформа в Украине, они не состоялись. И планы, конечно, были, но то, что сейчас суды, прокуратура, антикоррупционные органы также, они не пользуются доверием населения, это абсолютно правда. То есть вот те симуляция реформы с центра, которая происходит, это не вызывает доверия у населения. Ну и ключевой элемент, про который они будут использовать, мы называем это локальный феодализм. Это определенная клановость этих регионов, то есть конвергенция, это слияние власти, криминала, то есть правоохранительных структур. И в регионах сохраняется система, нам неоднократно говорили, смотрящих, то есть за районами, за городами. То есть вот это все, это называется плохое управление этим регионом, то есть это децентрализация в ее худшем ипостаси, которая возможна. И вот этот феодализм локальный, это то, что Россия может очень легко использовать. Легче, чем на Донбассе. Потому что на Донбассе нужно было разговаривать, там все-таки это все было, но там, скажем, это более масштабно. И то есть там нужно было разговаривать с хозяином региона, там, с хозяевами региона, там, да, то есть что-то им что-то обещать. Тут нету даже одного хозяина региона. То есть по факту есть очень много мелких князьков, с каждым из которых можно построить доверительные отношения. Местные феодалы, они не знают, что такое национальные интересы Украины. И никогда не будут отстаивать национальную безопасность Украины. А население, к сожалению, оно фактически в заложниках такой ситуации феодальной. Выстроено уже много-много лет. Но это в первую очередь я говорю про Херсонщину. В Запорожье немножко ситуация другая, но в общем такие же настроения присутствуют.
Ну, Херсонщина, если вот почитать ваши исследования, это вообще край разгула криминала, рейдерства, центробежных тенденций, вот как вы используете эту формулировку, то есть ориентации от центра. Ну вот давайте сначала про Запорожье еще немного поговорим. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Мы обсуждаем, что грозит украинским регионам рядом с Крымом. Если живете в этих регионах, в Запорожье, на Херсонщине, позвоните нам, расскажите, ну вот, какие проблемы у вашего региона, кого винят жители региона в этих проблемах, сильны ли еще пророссийские, так сказать, настроения. Вопрос Александре Довимуке. Александра, ну вот расскажите о главных проблемах Запорожской области. Вот с чем там не слава богу и кого самое главное винят жители региона в этих проблемах? В частности, там большие проблемы с инфраструктурой, да, и, наверное, смотрят жители региона на Крым, где вот строится Таврида, Крымский мост, где Россия это все восстанавливает, строит заново, наверное, сравнивают это как-то.
Да, я бы хотела рассказать как раз про те проблемы, которые мы в своем исследовании заметили и выделили. Вот самые такие главные проблемы, на которые бы хотелось обратить внимание, это проблемы, связанные с безопасностью региона, исходя из того, что область находится по соседству с Донецкой областью, где проводятся боевые действия, из-за того, что область относительно недалеко находится от Крыма. Там достаточно большое влияние до сих пор имеют пророссийские политические силы, которые особенно в предвыборный период очень часто спекулируют на тематике, как уже заметил мой коллега, связанной с разрывом экономических отношений с Российской Федерацией, которые вот на местном уровне очень болезненно воспринимаются жителями. Когда мы интересовались у людей по поводу главных проблем, которые их беспокоят, они отмечали, что, ну, это такие, знаете, очень распространенные проблемы политического и экономического характера. Проблем на религиозной почве нет, поскольку в области доминирует московский патриархат. Проблем, связанных с этническими какими-то противоречиями, также не обнаружено, поскольку там достаточно большое количество разных национальностей проживает. Вот именно в политической сфере, которая характеризуется слабостью местной власти и влиянием больших финансовых групп на решения, которые принимаются на местном уровне, вот это действительно отмечается. Проблемы экономического характера также очень беспокоят население. Как я уже заметила, после 2014 года большое количество местных предпринимателей было вынуждено переориентироваться на западные рынки. Не всем это удалось удачно, не все люди остаются этим довольны. И местные какие-то депутаты от пророссийских политических сил, они выдвигают в качестве там своих лозунгов во время всяких предвыборных кампаний какие-то агитации за восстановление экономических связей с Российской Федерацией. И на местном уровне, на бытовом уровне у большого количества населения, которое там, старшего возраста, у них присутствует некая такая ностальгия по ранее существующим связям с Россией, исходя из того, что люди могли спокойно ехать в Россию зарабатывать, люди могли спокойно ехать туда к родственникам или знакомым. Среди главных проблем в области также кризис в промышленности, то есть закрытие предприятий либо сокращение мест на крупных предприятиях. Это также очень характерно в связи с распространением пандемии, то есть последствия после введения карантинных мероприятий также очень негативно повлияли на экономическую ситуацию в регионе. И остаются серьезные риски для тех городов, где существует так называемая монопрофильность, да, экономики, например, тот же Энергодар, когда мы исследовали там, существуют вот риски, во-первых, связанные с возможными диверсиями на атомной электростанции, во-вторых, те риски, связанные с тем, что в целом отсутствует какая-то альтернатива рабочих мест для местного молодого населения, которое массово из-за этого мигрирует из региона. Ну, одной из главных проблем также являются вопросы, связанные с экологией. Как мы знаем, в регионе очень серьезная проблема на этот счет, и больше там 70%, по-моему, процентов респондентов у нас отметило, что они очень обеспокоены этой ситуацией. И проблемы информационного характера также очень существенно отражаются на этом регионе, поскольку некоторые районы области, это районы на востоке, в частности на границе с Донецкой областью, характеризуются тем, что там просто может отсутствовать доступ к украинским телеканалам, и зато ловит сигнал каналов так называемой Донецкой Народной Республики. И в целом присутствует широко распространение российской пропаганды через, опять же, информационные каналы, которые массово люди могут смотреть и через спутник. Это особенно распространено среди людей старшего возраста, среди людей, которые проживают в частных домах, которые имеют тарелки. То есть люди смотрят русскоязычный или российский контент. Также люди достаточно негативно, точнее противоречиво оценивают вот этот запрет российских СМИ и соцсетей в Украине. Когда мы спрашивали у людей в Запорожье, насколько они расценивают этот запрет, у нас около 30% людей все еще считают этот запрет ошибкой. А в Херсоне эти цифры можно смело умножать на 2. Там,
две трети, сути, вот написано, очень... да, респондента, да, 71% да. В Херсонской области считают ошибкой запрет ВКонтакте и Одноклассников. Это не по постеснялись об этом сказать, в принципе. Вот вопрос Валерию Кравченко. Валерий, ну, получается, очень депрессивные регионы. Мы сейчас услышали, что происходит в Запорожской области. В Херсонской, насколько я понимаю, еще все, ну, печальнее. Там ниже и зарплата, и, собственно, находится она неподалеку от аннексированного Крыма, что тоже влияет вот на инвестиционную привлекательность. Получается, очень депрессивные регионы, и вот уже готовенькие, тепленькие для того, чтобы, ну, вот Россия там раздувала определенные настроения.
Ну, знаете, мы, конечно, хотели бы видеть Херсонскую область определенной витриной, да, то есть и продавать вот такую хорошую, развитую Украину и, скажем, сделать ее, продавать для наших граждан на оккупированных территориях и показывать, что вот так можно. Ну, Луганская, Донецкая область на подконтрольной Украине территории, это тоже такой же витриной является. Однако вот если по Донецкой области, может быть, что-то и происходит, вот что касается и Луганской, Херсонской области, вот такого, такие проблемы есть. И плюс еще наслаиваются эти проблемы на отдаленность географическую. И сложно попасть. Несмотря на то, что вроде Херсонская область это не Луганщина, до которой надо там тысячу километров добираться, то есть Украина с севера на юг все-таки меньше, чем с запада на восток. Но попробуйте. Поезд идет очень долго, и интерсити нормального, адекватного нету. Аэропорт также, то есть, не работает на внутренние рейсы. То есть есть проблемы большие. То есть, и вот да, можно говорить, что Россия здесь имеет успех, именно показывая то, о чем вы говорите. И Таврида, и уровень развития в Крыму. То есть они будут использовать этот потенциал. Хотя я бы не использовал нарративы пророссийские, которые касаются сепаратизма, вообще, в принципе, в Украине, для Украины они не адекватны, то есть это пророссийские настроения, это россияне хотели так, чтобы мы называли друг друга сепарами, и вот унитарное тело государства уничтожали вот в такой розни. То есть пророссийские настроения, да, они есть, они превалируют, где-то больше, где-то меньше, на Херсонщине больше.
А вот, кстати, Валерий, объясняете, почему? Потому что исторически формировалась Херсонщина переселенцами, да, и в советское время очень много там просто, ну, этнических россиян, которые ментально связаны с Россией, с этим уже ничего не поделать, наверное, нужно как-то, ну, с этим работать и смириться Украине.
Ну, получали работу по распределению. Вы знаете, что украинцы ехали в Сибирь часто ехали на север, получали точно так же работу там в советское время. То аналогично россияне получали работу здесь, ехали сюда. То есть такая система была. Если говорить про такой город, как Энергодар, то там квалифицирована рабочая сила. То есть там 50% плюс это российский этнический город. Ну, за счет именно того, что именно там очень много атомщиков, семей атомщиков, уже поколений атомщиков фактически выросла. Я бы не делал акценты вообще на национальностях, россияне там или украинцы. То есть я думаю, что нужны нарративы просто украинские, то есть развитие государства такого демократического, либерального для всех. То есть это не только для украинцев там, да. То есть мы же не строим государство на национальном, мононациональном принципе. Мы не можем этого делать, потому что у нас априори, то есть у нас очень много этносов, национальностей в нашем государстве находится. То есть мы скорее должны идти по пути, вот, если по пути развития, да, то есть по пути развития, как развивалась, допустим, Канада там, или те государства, которые состоят из многих национальностей, хотя, конечно, у нас есть доминирующая все-таки страна, называется Украина, украинскую мову має знати, володіти кожен, с этим есть проблемы определенные. То есть, но если мы говорим про меньшинства как таковые, то я многократно слышал, и татары живут же, да, и турки месхетинцы живут. И татары живут очень много в Мелитополе, в Каховке общины. То есть, и часто болгары живут в Запорожской области компактно, и достаточно много. Часто меньшинства, они гораздо более проукраинские настроенные, чем многие украинцы. И они берут, принимают участие в АТО, и вот берут как, принимают участие как волонтеры. То есть не стоит акцентировать на этом, на национальности.
Ну, также там много и внутренне перемещенных лиц с Донбасса, оккупированных на них территорий, которые тоже являются вот таким проукраинским лагерем, которые на себе, на своей шкуре попробовали, что такое, оценили, что такое российская агрессия. Вопрос Александре. Александра, а вот интересный факт, что Украина перекрыла воду в Крым и получила воду, получается, Херсонщина, да, и появились какие-то сельскохозяйственные предприятия благодаря этой воде, которую перенаправили туда. А как относятся вот жители Херсонщины к возобновлению водоснабжения в Крым? Получается, ведь они пострадают. Ну вот если пророссийский человек, почему бы не дать крымчанам воду, да, даже если оккупировали Крым? Как отвечают на этот вопрос вот жители Херсонской области?
Жители Херсонской области достаточно обеспокоены, если речь идет конкретно о представителях каких-то аграрного сектора, которые в этом задействованы, то они в основном обеспокоены вопросом возможности в будущем возобновления водоснабжения, учитывая, что их какие-то районы могут потерять полученные ресурсы из-за перераспределения соответствующего, которое было вот после 2014 года. Однако, если речь идет о каких-то настроениях именно на местном уровне среди, так как мы называем пересечных громадян, то там этим вопросом особо не обеспокоены. Этот вопрос больше беспокоит жителей, которые там непосредственно участвовали в каких-то боевых действиях, либо нацменьшин, там, переселенцев из оккупированного Крыма.
Валерия, а как так выходит, что вот, ну, 7-й год российско-украинской войны, а мы говорим толчим воду в ступе, говорим об одном и том же, говорим о том, что хоть завтра могут снова вот начаться там пророссийские движения, определенные люди поглядывают на аннексированный Крым, не отвернулись от Российской Федерации, смотрят российские телеканалы, не противно им это. Вот в чем дело? Почему так произошло?
Ну, война у нас гибридная. Давайте понимать это. И Россия очень искусно это использует. Использует настроение в самом государстве. То есть использует тот факт, что ну, у нас все-таки недостаточно быстро мы реализуем те реформы, которые мы себе задумали. Недостаточно быстро мы идем по направлению к НАТО, к ЕС. То есть есть проблемы с коррупцией, с непотизмом. То есть проблемы с управлением. Хотя действительно есть там реформа децентрализации. Это вроде позитивно.
Это единственная позитивная реформа, да, я так понял?
Это единственное позитивное, но знаете, даже не везде. На Херсонщине очень часто довелось слышать, ну что, ну просто перераспределили в другие карманы, то есть мало инициативы у людей, и люди не верят. То есть они смотрят на то, что их окружает, безвыходность, что они не могут пробить ничего там у местной власти, там поставить детскую площадку, еще что-то. То есть ну, дарят это все только перед выборами, и делают себе это заслугой, там, ну, тратят бюджетные деньги, условно, городского бюджета, и говорят, что вот, скажите спасибо своему депутату, своему мэру. То есть, ну, так не должно быть. Просто люди смотрят на это все и, ну, вы знаете, в России то же самое происходит, по большому это счету.
Только Украина не угрожает России.
По телевидению они этого не видят.
Валерий, а вот это
же... По телевидению они этого не видят.
Это же не первое ваше исследование, вот он достаточно большое, да, вы исследовали вызовы для Закарпатья и Причерноморья, там целый ряд областей вы, ну, анализировали с точки зрения экологии, социальных процессов, пророссийскости, вот, настроений. Ну, вот можно как-то ранжировать вот все регионы вами исследованные? Какие наиболее, ну, вот, вызывают у вас обеспокоенность, какие наименее?
Ну, в рамках именно фронтира мы исследовали 5 регионов. Это Херсонская и Запорожская области. В прошлом году была Одесская, Николаевская. В общем-то, закрыли Причерноморье, Приазовье. И Закарпатье. Есть еще второй проект у нас, паспорт безопасности. Там у нас 18 регионов, в принципе, исследовано. То есть там тоже индексы, скажем, по безопасности, по социально-экономическому развитию. То есть мы выставляли. Но давайте про фронтир, если говорить. То, ну, моя условность... пятерка, тройка, да, из этих 5 регионов, которые я бы говорил, что с точки зрения развития имеют проблемы. Ну, наверное, Херсонщина, она бы входила вот второе место делила бы, наверное, с Николаевщиной. На третье место я бы, наверное, ставил Закарпатье, и дальше Одесса и Запорожье. Запорожье, наверное, на менее проблемным регион, именно конкретно прямо сейчас, хотя, вы знаете, этот регион, который также можно очень легко расшатать, просто нужны эти драйверы и спойлеры. Но вот я смотрю, что происходило сейчас с назначением там главы облсовета политического, да, там «Слуга народа», и снова вспоминали ЗНР. Ну, вы знаете, извините, то есть когда нужно вспомнить ЗНР, вот, хотя, в принципе, никаких предусловий там сейчас особых нету, и вот зачем это делать? То есть определенные вкиды, то есть, которые имеют политическую надобность в то или иное время, они могут очень сильно навредить. Люди просто не задумываются о стратегии. Это еще одна проблема. То есть люди живут сегодняшним днем, максимум завтрашним, а то, что будет послезавтра, их мало интересует. А нет стратегии, соответственно, нет эволюции, нет развития в долгосрочной перспективе. Тот же самый туристический потенциал, как его используют, в принципе, никак, я скажу. То есть, хотя все ресурсы и варианты есть. То есть по туристическому потенциалу, там, что Бердянск, что там Скадовск, Железный порт, они на уровне 2010 года. То есть за 10 лет ничего не произошло. То есть и это можно посмотреть, то есть буквально вот, нет системы. Будет система, будут правильные менеджеры, которые понимают, как его стратегию, будет какой-то результат.
Спасибо большое. Украина большая, и вызовы вот перед Украиной стоят, соответственно, большие. Но все зависит от нас. Вот тоже такой вывод делают авторы исследования. Украинский фронтир, вызовы для Таврии. Нужно быть более активным, спрашивать с местной власти, пытаться с ней коммуницировать, пытаться влиять на людей, которые окружают нас. И тогда, ну, будет постепенный прогресс. Я благодарю наших гостей. Это были директор общественной организации Центра международной безопасности Валерий Кравченко и замдиректора Александр Давимука, оба эксперта Национального института стратегических исследований. Я обращаюсь к слушателям, не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжается.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Евросоюз одобрил третий пакет санкций в отношении властей Беларуси. К санкциям привлечены 29 человек и 7 юридических лиц. Их имена и названия компаний были объявлены 17 декабря. Экс-кандидат президента Светлана Тихановская считает эти меры недостаточными. Об этом она сказала в интервью проекту «Настоящее время», возвращаясь к церемонии вручения премии имени Сахарова.
В 2011 году в Беларуси после фальсификации выборов было 850 политических заключенных и порядка 150 человек в санкционном списке, то сейчас при 32 тысячах задержанных, там не наберется даже сотни, это выглядит немножко странно. Это говорит о том, что мало смелости, не знаю, почему так происходит, потому что при таком уровне насилия, конечно, санкции, они не сопоставимы с тем, как белорусы страдают. И мы в этой нашей поездке достаточно жестко об этом говорили. Говорили уже о применении таргетированных экономических санкций против кошельков Лукашенко. И вот завтра, по-моему, уже будут списки опубликованы. Мы не знаем, кто в этих списках, увидим. Но, конечно, наступает тот период, когда Европе нужно жестче действовать в отношении диктатора, потому что репрессии не уменьшаются. Люди в тюрьмах очень сильно страдают в нечеловеческих условиях, к ним применяют пытки. В частности, мы знаем, что ковидных больных тусуют из камеры в камеру, чтобы заразить всех остальных. Это достоверная информация от людей, которые выходят из тюрем. Вполне можно отнести к пыткам против человека, вообще к насилию против человечества, к пыткам. Кто-то должен брать на себя ответственность из европейских стран за происходящее в Беларуси, потому что ситуация того требует уже защиты прав человека, требует какого-то вмешательства более серьезного.
Закладка. Открываем Донбасс.
Коли прощаєтесь, обійми мусять бути міцними. Тоді ви нібито залишаєтесь поруч із близькою людиною. Вона збереже на своєму тілі відбиток вашого тіла так надовго, наскільки здатна вас пам'ятати. Так, буцімто ви нікуди й не йшли. Ліпше за всіх це розуміють пристрасно закохані жінки. Вони завжди намагаються пригорнутися якомога щільніше. Матерям міцні обійми не обов'язкові. Відбитки тіл їхніх дітей назавжди закарбовані всередині кожної. Вони носять своїх дітей у собі все життя. Батькам цього ніколи не зрозуміти. Те, чого так часто не вистачає синам, це міцних чоловічих обіймів своїх батьків на прощання. Євген Положій, Іловайськ.
Запомні эту страницу.
Друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире свежий выпуск новостей от моего коллеги Александра Лащенко.
За прошедшие сутки 21 декабря поддерживаемое Россией вооруженное формирование на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, были ранены 2 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил. Комментариев данного сообщения со стороны группировок ДНР и ЛНР, так называемых, пока что не было. Ранее они обвиняли в нарушениях режима прекращения огня на Донбассе вооруженные силы Украины. На оккупированной территории Донецкой области с декабря этого года по ноябрь следующего все, кто имеет военный билет, будут обязаны отметиться в пунктах сбора. Соответствующий так называемый указ издал главарь так называемой ДНР Денис Пушилин. Говорится о том, что, цитата, «будет проведено контрольное оповещение и явка граждан, пребывающих в запасе на пункты предварительного сбора граждан с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года». Конец цитаты. Власти Украины планируют вакцинировать от коронавируса жителей временно неподконтрольного Донбасса. Для этого людям придется приехать на контролируемую Украиной территорию. Об этом Суспільному рассказал министр по вопросам реинтеграции и замглавы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Резников. Цитата господина Резникова. «Мы можем предложить людям вакцинацию на подконтрольной территории, но она не делается онлайн. Люди должны иметь возможность въехать. Если оккупационные режимы продолжат блокирование, люди просто не смогут попасть сюда». Оккупанты так называемой ДНР обещают задерживать и доставлять в отделение полиции так называемые жителей, гуляющих в новогодние праздники с украинским паспортом. Об этом сообщает так называемая МВД ДНР. И его, опять же, так называемый замминистра Дмитрий Тареев утверждал, что в ОРДО действует паспортный режим, обязывающий жителей всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность, особенно в новогодние праздники. По словам господина Тареева, идет, цитата, «борьба с диверсионно-разведывательными группами». При этом, если у жителей при себе будет только паспорт Украины, в так называемом МВД ДНР будут к таким людям вопросы. Как сообщалось ранее, действие комендантского часа в ОРДО будет отменено с 31 декабря этого года по 10 января следующего года. В новогоднюю и рождественскую ночи развлекательные заведения будут работать без ограничений, по крайней мере, таковы данные на сегодня, с 1 по 10 января до 23 часов. Группировка так называемой ЛНР продолжает строительство своих контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье» и «Золотое» в Луганской области. Об этом говорится в отчете наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цитата. «В Луганской области на блокпосте вооруженных формирований в 3 километрах к юго-востоку от моста в «Счастье» наблюдатели видели, как 7 рабочих устанавливали ограждение приблизительно в 20 метрах к югу от блокпоста на восточной стороне дороги, а еще 7 рабочих при помощи трактора пробивали отверстия в земле и копали рвы на западной стороне дороги». Вот такая цитата из отчета. И накануне рядом с блокпостом так называемой ЛНР в районе Золотого наблюдатели видели 5 неподвижных единиц строительной техники и оборудования. 10 ноября этого года в группировке так называемой ЛНР заявили о завершении строительства со своей стороны контрольных пунктов въезда-выезда через линию соприкосновения в районе Счастья и Золотого. Ожидается ожидалось, что открытие двух новых КПВВ произойдет 10 ноября, опять же. Но по ту сторону заблокировали, по ту сторону от военнослужащих операции Объединенных сил заблокировали пропуск. Россия и так называемая ЛНР объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в серой зоне, в частности, движение автобуса. На сегодня на Донбассе работают 2 из 7 контрольных пунктов въезда-выезда. Станица Луганская и Новотроицкая. При этом пропуск через Новотроицкое осуществляет только 2 раза в неделю. В этом в штабе операции Объединенных сил обвиняют противника. Со своей стороны, в так называемой ЛНР утверждает, что все проблемы, которые возникают на контрольных пунктах въезда-выезда, они связаны не с деятельностью этой группировки, а с тем, что по ту сторону линии соприкосновения Украина нарушает взятые на себя обязательства.
Друзья, наш выпуск подходит к концу. Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работали Денис Тимошенко, Александр Лащенко. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии», подписывайтесь на наши страницы. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии или сюжета, который сделают наши корреспонденты. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».